Притчи Леонардо да Винчи. Улыбка без чеширского кота. Притчи Леонардо в зеркале времени. Что сделал Леонардо? Если бы мы могли перенестись в Италию конца 15 века и заглянуть в мастерскую Леонардо да Винчи, то, наверное, были бы поражены не столько его картинами, которые он, как известно, редко заканчивал, сколько самим его подходом к искусству. Ведь Леонардо был не просто художником, он был исследователем, и его вклад в историю искусства нельзя измерить только количеством написанных им картин. Он изменил само представление о том, что может и должен делать художник. Первое. Искусство как наука. Для Леонардо живопись была ремеслом, которому учились через подражание. Художники копировали позы, жесты, складки одежды, не задумываясь о законах, которые ими управляют. Леонардо же подошел к искусству как ученый. Он изучал анатомию, скрывая трупы, чтобы понять, как устроены мышцы и сухожилия. Он исследовал ботанику, чтобы точно изображать растения. Он пытался разобраться, как сделан глаз, и создать искусственный глаз. Он наблюдал за полетом птиц и течением воды, чтобы передать движение в своих работах. Благодаря этому его фигуры перестали быть условными. Они жили. Взгляните на его эскизы, даже быстрые наброски полны жизни, потому что Леонардо понимал, как тело движется под влиянием эмоций, как свет ложится на выпуклости и впадины лица. Его знаменитый витрувианский человек не просто красивый рисунок для обложки книги о гуманизме, а воплощение реального переживания гармонии человека и Вселенной. Второе. Тайна и глубина. Изобретение сфумато. Если сравнивать картины раннего Возрождения с работами Леонардо, бросается в глаза существенное отличие. У его предшественников контуры четкие, краски яркие, а тени резкие. Леонардо же растворяет границы между предметами. Он разработал технику сфумато – мягкие дымчатые переходы между светом и тенью. Благодаря этому его лица, например, Мона Лиза или Дама с горностаем, кажутся живыми. Они не застыли, а словно только что повернулись к зрителю. Тени на щеках, чуть расслабленные дыханием самих красок поза, легкая дымка вокруг глаз – все это создает впечатление, что перед нами не изображение, а человек. Третье. Композиция как рассказ. До Леонардо художники часто располагали фигуры в ряд, как на театральной сцене. Взгляните на «Тайную вечерю», здесь все иначе. Леонардо разбивает сцену на группы, каждая из которых реагирует на слова Христа по-своему. Апостолы не просто сидят, они движутся, жестикулируют, спорят. Леонардо сам спорил с собой, изобретая особые пигменты для фресок. Мы видим не статичную сцену, а момент драмы. Более того, сама перспектива у Леонардо работает на зрителя. Линии сходятся к голове Христа, подчеркивая его центральную роль. Это не просто изысканное рекламное расположение фигур, это серьезнейшая режиссура. Четвертое. Незавершенность как совершенство. Леонардо был перфекционистом и часто бросал работы, не закончив их. Но даже в этом была своя гениальность. Его незавершенные эскизы, поклонение волхвов, святой Иероним, показывают, как он мыслил. Он не просто заполнял плоскость, он искал. Его наброски полны энергии, словно он схватывал саму суть движения, эмоций, идеи. Как писал Баткин, мы уже имели возможность убедиться, что ренессансная личность парадоксальна, логически невозможна, поскольку основание для каждого индивида отыскивается одновременно в норме и в исключении из нормы, в прекрасном и в характерном, в том, чтобы стать в ряд, включиться в мировой перечень, и в том, чтобы выйти из ряда вон, в развилке всех этих равно необходимых определений. Поэтому Леонардо да Винчи не просто создал некоторое число шедевров, он переосмыслил саму природу искусства. Он показал, что художник не просто ремесленник, а мыслитель, исследователь, изобретатель. Благодаря ему живопись перестала быть лишь украшением, она стала наукой о видимом мире. И если сегодня мы восхищаемся его работами, то не только из-за их виртуозности, при всей важности и могуществе этого ренессансного слова, но и потому, что в них живет бесконечная любознательность человека, который хотел понять все. Изобретение Леонардо да Винчи. Если бы эпоха Возрождения вела блоги, то Леонардо да Винчи без сомнения стал бы главным инфлюенсером. Ведь он превращал даже самые смелые инженерные идеи в произведения искусства. Представьте себе человека, который с одинаковой страстью изучал анатомию розы и проектировал механических львов, способных преподносить цветы королевам. Это же готовый контент для изысканного журнала о стильной жизни. Леонардо обожал природу, его записные книжки пестрят эскизами идеальных садов, с автоматическим поливом, который бережно ухаживал бы за розами, и вертикальным озеленением, опередившим модные тенденции на 5 столетий. Его ботанические зарисовки – это не просто научные схемы, а настоящие поэмы о красоте. Каждый лепесток, каждый изгиб стебля выведен с трепетом истинного эстета. Если бы в его времена существовали соцсети, мы бы точно отмечали макроснимки цветов и тегировали их задушевной изощренностью, которую сами ранее не знали. Но настоящей страстью мастера были, конечно, роскошные механизмы. Не просто полезные, но и безупречно стильные. Например, его золотой лев-робот, созданный для королевских приемов. Представьте, как этот изящный автомат шествует по залу, держа в лапах букет лилий. Или водные зеркала, система каналов и отражающих поверхностей, превращавшая обычный сад в сияющий лабиринт света. Даже его автомобиль с пружинным механизмом выглядел бы сегодня как арт-объект на выставке дизайна. Деревянный, элегантный, с намеком на бунтарство. А как насчет моды? Леонардо не только рисовал платья с такими воздушными складками, что кажется, будто шелк вот-вот зашелестит на картине, но и сам придумывал невероятные аксессуары. Его водолазный костюм – это уже готовый образ для подводной фотосессии в стиле русалка эпохи Ренессанса. А летающий костюм с крыльями из шелка и дерева – пурод кутюр, вдохновленный полетом птиц. Жаль, что миланские аристократы 15 века не оценили этот смелый лук. В своих незавершенных и завершенных изобретениях Леонардо открывался миру и Богу раньше, чем открывал их. Как писал Бибихин, критики Ренессанса видят в этой неоконченности и практической бесплодности многих исканий несостоятельность творцов, их личную незрелость, душевную неустойчивость или отказ им в благословении свыше. В действительности, посвятив себя осуществлению конкретных проектов, художники-изобретатели как раз изменили бы истине своего нового призвания. В проектах подводной лодки, танка, самолета, у Леонардо, тем более мечтательных, что художник тут же уходит от их разработки к другим замыслам, жило главной чертой сознания неограниченных возможностей. Открытие обозначить фейерверком бесчисленных замыслов новый горизонт было исторически важнее, чем взяться и решить одну из множества открывшихся задач. Недовоплощенность замыслов всего лучше воплощала их бескрайность. В непрактичности, доходившей до ребячества или до наивного магизма, содержалась другая целесообразность очень долгого дыхания. Вот он, настоящий секрет Леонардо. Он не просто изобретал, он создавал красоту, долгое дыхание красоты, о котором пишет Бибихин. Его чертежи выглядят как эскизы к коллекции будущего, а научные исследования – как медитация о гармонии мира. Если бы он жил сегодня, его мастерская наверняка стала бы модным коворкингом для художников и инженеров, а блог пестрел бы цитатами вроде «Наука – это поэзия в цифрах, а искусство – формула прекрасного». Так что в следующий раз, любуясь идеальным садом или примеряя необычный аксессуар, вспомните. Гламур начинается там, где функциональность встречается с фантазией, и кто знает, может, ваша следующая идея тоже изменит мир. Главное, чтобы это было стильно.